Сегодня, в день участия вечери Господней, я хотел бы затронуть одну важную тему. Это тема силы прощения. Мы будем читать с вами из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди Иисуса Христа, из 6 главы, 2 стиха, 14 и 15. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Господь Иисус принес на землю прощение. Поэтому Он и говорит нам, если вы не научитесь прощать, то и вам трудно тогда будет рассчитывать на мое прощение. Мы знаем, что обиженный человек, как правило, прав в своих глазах. Для него непрощение, можно сказать, самый благочестивый грех. Сегодня христиане легко идут на разрыв отношений из-за неумения прощать, потому что как скрытые обиды, так и открытое противостояние ведут к этому. Прощение – это то, что с легкостью принимается, но так трудно иногда отдается. Принимая что-либо прощение, то есть когда нас прощают, мы считаем его величайшей добродетелью. Но вот когда нужно отдать, когда нужно простить кого-то нам, можем посчитать это большой несправедливостью. Но прощение и справедливость – это немного разные понятия. И тут мы оказываемся перед выбором – либо прощать, исключая справедливость, либо поступать справедливо, не прощая. Прощение – это результат милости и любви, поэтому, жаждая справедливости, очень трудно простить. Но простить – значит быть способным выйти за пределы мести и справедливости, а обиженный человек, как правило, хочет воздаяния. Он собирает вокруг себя сторонников, которые поддерживали бы его в этом. Что получается? Кому воздать или кому не воздать, решает сам человек, не имеющий полномочий отпускать грехи других. В Евангелии от Марка, в 11 главе, в 25 стихе записано следующее. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеет на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если мы не прощаем, то это не просто у меня такой характер, эмоции захлестнули, он сам виноват. Если мы не прощаем, то не исполняем Божью волю, и мы должны это понимать. Прощение – это не единократное действие, это способ жизни, цель которого исполнит нас всяким благословением во Христе. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. «Да будете сынами Отца вашего Небесного», так говорит Христос в 5 главе Евангелия от Матфея. Согласно этому месту Писания, прощение не состоит в том, чтобы выбирать, кого мы могли бы простить, а кого нет. Оказывается, я не имею права сказать, «Ты меня очень сильно обидел, поэтому я тебя не прощаю». Христос говорит нам, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» На кого бы мы ни держали обиду, если мы будем упорствовать в ней, ее горечь, как яд, будет отравлять всю нашу жизнь. Непрощение приносит с собой духовный голод, слабость и утрату веры, огорчая не только нас, но и всех тех, кто с нами связан, кто с нами общается. За последние 20 лет моей жизни и служения Богу мне не раз доводилось видеть, каким серьезным проблемам и глубокому опустошению в жизни приходили те, кто отказывался прощать. Я хорошо помню тех людей, которые настолько сильно были терзаемы чувством обиды, которую они никак не желали отпустить от себя, что это привело их к отпадению от церкви, разделению семьи, ссоре с самыми, казалось, близкими друзьями. Но мне также посчастливилось и быть свидетелем силы прощающего духа. Прощение, братья и сестры, преобразует жизнь, открывая настежь для нас окна неба. Оно наполняет наши сердца глубоким миром, радостью и покоем. Слова Христа по этому поводу звучат очень ясно. Если вы хотите войти в это удивительное царство благословения, тогда прислушайтесь к Его словам и действуйте с любовью. Давайте попробуем разобраться, что же такое прощение и как его достигнуть. Во-первых, хочу отметить, что о прощении в Новом Завете говорится намного больше, чем в Ветхом. И это понятно почему. Иисус Христос принес на землю прощение грехов, которая стала доступна через веру не только избранному народу, но и всем людям. Поэтому и в Нагорной проповеди, и в притчах Христа, и других текстах Библии много раз говорится о важности прощать других, и о том, как важно самому иметь Божие прощение и быть прощенным. В послании Ефесянам в 4 главе мы читаем: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». В Ветхом Завете о прощении согрешивших людей Богом как в исторических, поэтических, так и в пророческих книгах говорится также очень ясно. Например, в книге Левит 25:17 мы читаем: «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». В этой же книге в 19 главе, в 13 стихе написано: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй». Назначение большинства жертвоприношений именно в том и состояло, чтобы получить прощение от Бога. Большинство проповедей, лекций и книг о человеческих взаимоотношениях, конфликтах и их разрешении говорят о двух основных необходимостях прощать обидчиков. Во-первых, мы читаем Ефесянам 4:32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть, берите пример с Бога, подражайте Богу, который прощает покаявшихся грешников. И второе, записано в Евангелии от Марка 11:25. «Прощайте, если что имеет на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». То есть, простить своего обидчика – один из путей получения прощения от Бога. Знаете, прощение других не является какой-то заслугой перед Богом. Иисус говорит нам: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И здесь важно понять, что Бог не заключает с нами сделку. Он не говорит этим: «Так как вы простили других, то я прощу вас». Мы никогда не сможем заслужить Божие прощение. Только жертва Агнца, пролитая кровь Христа, приносит прощение грехов. Более того, этими словами Господь говорит, что для полноты исповедания греха необходимо, чтобы мы простили других. Если мы держим в себе какое-то непрощение, значит, что-то еще не исповедано. Истинное покаяние означает исповедание и оставление всякой обиды, оставление всякого осуждения в отношении других. Это перекликается с одной из заповедей блаженства: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». То есть прощайте других, чтобы войти в радость и счастье усыновления Богом. Ведь когда Иисус говорит: «Любите и благословляйте проклинающих вас, и будете детьми Отца вашего Небесного», этим Он хочет сказать: прощение – отличительный признак истинных Божьих детей. Когда мы прощаем, мы тем самым являем миру сущность Небесного Отца. К тому же, нам оставлена заповедь прощать наших врагов. Согласно словам Христа, враг – это тот, кто проклинает нас, ненавидит нас, обижает и гонит. Если следовать такому определению Господа, то мы имеем врагов не только в мире, но иногда, к сожалению, и в церкви, хотя этого быть не должно. Я вспоминаю беседу с одним братом из Германии, который много лет носил в своей душе обиду и непрощение по отношению к своей жене, которая бросила его после автокатастрофы, изуродовавшей его. Спустя какое-то время она вернулась к нему, просила прощения за то, что бросила в трудный момент, стала ухаживать за ним, заботиться о нем намного лучше и больше, чем когда он был здоров и красив. Но он не мог ее простить за предательство, испытанное глубокое чувство одиночества. Обида пустила глубокие корни в ее сердце, и это отразилось на всей их жизни. Они стали оба мучиться. Не было ни радости, ни единства в доме. Было потеряно Божие присутствие. С ним беседовали братья, за него молилась церковь, жена. Он и сам иногда молился, чтобы Бог даровал ему силу прощения. Но пока в сердце оставалось ожесточение и обида, не было полноты прощения. Небеса, по его выражению, были как из меди. Понадобились годы борения и молитв. И вот однажды, читая Нагорную проповедь от Евангелия от Матфея, его сердце пронзили слова Христа о прощении настолько, что он больше не смог терпеть. Он упал на колени и в покаянии, затем просил прощения у жены и детей на молитвенном богослужении в церкви. Господь подарил ему мир, радость и покой. Он испытал силу прощения, которую может дать только Бог. Сколько боли и страданий в семью приносят непрощение и обиды жены на мужа? Отсутствие должной любви мужа по отношению к жене. А если еще кто-либо из них живет безбожной жизнью, вы представляете, каким препятствием такие отношения могут быть на пути следования за Богом, на пути обращения в молитве покаяния? Потому что невозможно понять силу Божьего прощения, если он, она не получает прощения от Божьего дитя. В Библии мы находим несколько условий или требований, которые нужно исполнять, чтобы прощение считалось полным. Во-первых, первое требование к прощению формулирует апостол Павел. В послании к Колоссянам в 3 главе в 13 стихе он так пишет. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Снисходить друг к другу и прощать друг друга – это разные вещи. Снисходить означает воздерживаться от всяких мыслей и действий о мщении. То есть здесь говорится, не берите дело мщения в свои руки. Вместо этого лучше снесите эту обиду. О снисхождении друг к другу говорится и в Ветхом Завете. В притчах мы читаем, в 24 главе, 29 стихе. «Не говори, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Не говори. Замечательный пример этого увещевания мы находим в жизни Давида. В первой книге Царств, в 25 главе, мы видим Давида полного ярости и мщения к Навалу. Давид со своими людьми охраняли огромное его стадо овец в течение нескольких месяцев, и за все это время не взяли ни одной его овечки. И вот наступил момент очередного бегства Давида от Саула, и его люди со своими семьями спрятались в пещере, были голодны. Давид послал несколько воинов к Навалу спросить его, не мог бы он выделить несколько овец для них. Но в ответ Навал рассмеялся, говоря, кто такой Давид? Всего лишь беглый раб. Услышав это, Давид тут же воспламенился гневом и сказал, я отомщу ему. Он взял 200 человек и пошел с ним к стану Навала, чтобы убить его. Но жена Навала, Авигея, поняла суть дела и вовремя вмешалась. Она нагрузила осла едой и вышла на дорогу навстречу будущему царю, остановив его такими словами. «Не мсти сам за себя, Давид. Дай Господу сражаться за тебя. Он сам расправится с твоими врагами. Потерпи сейчас, и жизнь твоя останется завязана в узле жизни у Господа Бога твоего. Ты станешь царем Израиля, но если ты сейчас расправишься с ним, ты будешь сожалеть об этом всю твою жизнь». Знаете, Давид понял, что это был совет от Господа, поэтому он поблагодарил Авигею и повернул назад, сказав ей, «Благословенна ты за то, что не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». И вскоре, когда Навал умер, Давид возблагодарил Бога за его вмешательство. Он так сказал, «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла мщения за себя». У Давида была еще одна возможность легко отомстить за себя. Когда он нашел своего преследователя Саула в пещере, где он сам прятался. Люди Давида толкали его к мести, говоря, «Это Бог предал в твои руки Саула, убей его сейчас и отомсти за себя». Но Давид удержался от мести и отрезал только край одежды Саула, чтобы позже показать ему, как доказательство того, что он мог его убить. Такое мудрое поведение – это Божий способ приведения наших врагов к стыду. И такой стыд испытал Саул, когда Давид показал ему кусок его одежды. Саул тогда ответил, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». И сердце Саула, огорченное ненавистью и обидой на Давида, было расплавлено. Именно так и проявляется сила прощения. Она заставляет наших злейших врагов испытывать стыд, потому что человеческое сердце не в состоянии вместить такого доброго отношения к себе в ответ на причиненное ему зло. Второе условие, или второе необходимое, кроме снисхождения друг к другу, мы должны простить от всего сердца. Прощение, в сущности, базируется на двух заповедях. Любви к своим врагам, любви к обижающим меня и молитве за них. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Написано в Евангелии от Матфея. Один служитель Совета Церквей как-то сказал такие слова. Если вы можете молиться за своих врагов, то вы можете и все остальное. Знаете, я проверил верность этих слов на собственной жизни. Когда я молюсь за тех, кто доставляет мне огорчение или приносит боль, Господь посылает покой и удаляет из меня все огорчения и желания ответить той же монетой. И когда сердце смягчается, то появляется сила и стремление к диалогу и выстраиванию отношений. Безусловно, прощение дается нелегко. Оно требует иногда очень больших усилий и смирения, особенно когда обиды или зло обращены на тебя постоянно. В выражении «любите врагов ваших» греческое слово, переведенное как «любить», используется не в смысле «почувствуйте к ним симпатию», то есть эмоцию, но проявите к ним волевое действие, угодное Богу. И на такое способен только человек, живущий по духу. Простить обидчика не значит возбуждать в себе симпатию к нему как к человеку, но это значит принять волевое, нравственное решение удалить ненависть из своего сердца по отношению к нему. Третье условие, которое мы можем обнаружить, мы должны научиться прощать самих себя. Кому-то может показаться это выражение странным. Если более точно выразиться, принимать Божие прощение к нам. Для некоторых христиан это одна из труднейших задач. Вспоминая царя Давида, который совершил прелюбодеяние, а затем убил Урию, чтобы скрыть свой греховный поступок. Когда его грех был раскрыт, Давид покаялся, и Господь послал пророка Нафана сказать ему о прощении его греха. И все же Давид надолго потерял радость, испытывал угрызение совести. Он молился: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычеством утверди меня», читаем мы в 50-м псалме. Чем же Давид был все еще так обеспокоен? Он ведь получил Божие прощение, был оправдан Господом, получил мир в сердце через Божие обетование о прощении. Тем не менее, как мы видим, грехи могут быть изглажены из книги жизни, но не изглажены из нашей совести. Давид хотел, чтобы его совесть перестала осуждать его за его грехи. Он долгое время не мог простить себя за это. Он терпел наказание за то, что так долго держался непрощение по отношению к себе, которое выражалось в отсутствии радости. Понимаете, радость Божия после нашего падения и отступления приходит к нам только как плод принятия Его прощения. А сколько раз лукавый обкрадывал человека, внушая ему мысли о том, что Бог никогда не простит его за соделанное. Сколько страхов испытывает согрешивший человек перед людьми, думая, как посмотрит им в глаза после содеянного. Дорогие, согрешив, важно сразу, не затягивая процесс, исповедовать свой грех и раскаиваться пред Богом, а затем верить в Его прощение и в радости сердца далее следовать за Ним. Бог никогда не делает паузы между моментом нашего исповедания греха и моментом своего прощения. В 137-м псалме мы читаем: «В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Далее мне хотелось бы говорить об опасности непрощения и почему я должен прощать. Непрощение – это рак для души, разъедающий ее изнутри, изнуряющий духовные силы. Оно способно нанести вред даже физическому здоровью. Живя, общаясь, делясь мнениями о ком-либо, мы не всегда делаем это правильно. Мы не всегда правильно реагируем на чье-то мнение или поступки. Из-за этого появляются конфликты, недомолвки, обиды и непрощения, нередко взаимные. Вроде бы все понимаем, знаем, что надо прощать, понимаем, чем чревато непрощение и долготекущее, перерастающее в хроническую обиду. Но вновь и вновь возникает ситуация, и мы, как будто впервые в нее попадая, не знаем, как поступить, как противостоять этому искушению. Когда встает вопрос обиды и прощения, первым делом включаются наши эмоции. Затем наш разум оценивает ситуацию, делает ему заключение, проследив цепочку событий, и выносит приговор: виновен. Но на уровне эмоций мы всегда проигрываем, потому что зацепили наше «я». Чтобы простить на уровне разума, нужно знать, почему я должен это делать. Итак, почему я должен прощать? Во-первых, Иисус говорит, что если мы не будем прощать, то и нам не простится. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Господь простил нам наши грехи, поэтому какое право мы имеем не прощать других? Во-вторых, я должен прощать, потому что, простив, я приобретаю человека. Евангелист Матфей в 18 главе, в 15 стихе так говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». То есть, моя задача – завоевать любовью, а не в гневе доказать, кто прав. Третья причина – если мы не можем простить, приходит обида и мучительная душевная боль. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, пишет апостол Павел Ефесянам. Потому что гнев рождает обиду, обида рождает горечь и боль. В итоге из-за горечи ты не можешь обращаться к Богу, молиться, твоя совесть осуждает тебя. Четвертая причина, почему я должен прощать, потому что обидой мы даем место действию дьявола. Не давайте место дьяволу, говорит Слово Божие. Дьявол всегда пытается посеять церковь во взаимоотношениях между христианами, размолвки, ссоры, обиды, непрощения, гнев, месть. Ведь если заставить части тела не подчиняться друг другу, либо одному члену препятствовать действиям другому, то тело будет плохо двигаться и плохо выполнять свои функции. Представьте, если нога не будет работать, или руки будут связаны. Непрощение – это тот инструмент в руках дьявола, который способен ослабить даже самых сильных, духовно крепких христиан. Сколько людей из-за духа осуждения и непрощения уходили из церкви? И это печально. Понимая необходимость прощения, важно не упустить еще одну существенную деталь. Человек, имеющий настоящее прощение, способен прощать другого даже тогда, когда тот не признает своей вины. Конечно, это нелегко. И ты, может быть, молишься и говоришь Богу: «Господь, для меня это трудно. Я не хочу этого, потому что я прав. Он или она так неприятен мне, не считает себя виноватым и живет себе и радуется, продолжая поступать так же». Но человек, имеющий настоящее прощение, способен прощать другого даже тогда, когда тот не признает своей вины. Что же нам нужно делать, чтобы простить? Я хотел бы выделить несколько важных моментов в этом. Во-первых, необходимо разобраться с мотивами человека. Может быть, то, что тебя обидело, тот человек вовсе не имел в виду. Например, если с тобой в церкви кто-то не поздоровался, это не повод для обиды и тем более для домыслов о том, что тебя не уважают. Или если кто-то на меня как-то не так посмотрел с моей точки зрения, это еще ровным счетом ничего не означает. Знаете, у некоторых людей мыслительный процесс написан на лице, и вся гамма чувств и размышлений может изменить выражение лица диаметрально в течение нескольких минут. Поэтому будьте спокойны на этот счет. Вас очень любят. Второе. Необходимо забыть прежние обиды и не смотреть на человека через предыдущий опыт взаимоотношений с ним. Если какой-то брат или сестра нас уже обижал, мы часто любим обобщать и говорить, что он, она всегда так ко мне относились. Прошлый опыт может усилить только обиду. Когда мы посмотрим на жизнь Иосифа, которая описана в книге «Бытие», мы видим в 41 главе такие слова записаны. «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Можно только догадываться, какие внутренние терзания испытывал Иосиф. Но в именах его детей мы видим, что Иосиф забыл прошлый опыт. Третье. Не судите человека, оценивайте его поступки. Знаете, с этим у нас всегда есть проблемы. Но важно помнить, что не брат мой или сестра моя плохие, а их поступки, которые они совершили против меня. Четвертое. Важно верить, что человек способен измениться, исправиться. Иосиф, хотя и боролся с внутренними чувствами, все же не утратил веру и ожидал, когда его братья изменятся, поэтому и проверял их. Пятое. Важно победить собственную гордость. На чужую гордость наступать мы все специалисты. Но вот преодолеть собственное – это дело, достойное Божьего человека. Следующий момент. Принимайте только те решения, предпринимайте только те действия, которые помогут разрешить конфликт. После правильного разрешения конфликта люди становятся ближе. Помните, что зачастую сначала приходят эмоции, потом включается разум, и только потом действует воля. Лучше, когда мы способны с самого начала реагировать как духовные. Самый совершенный пример прощения показал нам Божий Сын. Вися на кресте в чудовищных физических муках и скорбях духа, Он просил Отца за тех людей, которые Его распинали. Из последних сил Он молится: «Боже, прости им, ибо они не знают, что делают». И, наконец, еще один момент. Важно в молитве просить у Бога и сил, и помощи разрешить конфликт с кем-либо так, как угодно Богу. Иисус создал церковь для своей славы. Она – его посольство истинной любви на земле. Поэтому в борьбе за души дьявол будет всегда стараться разрушить единство в церкви и посеять горечь, обиду, размолвки, ненависть и непонимание. Его цель, чтобы церковь была безоружна и духовно слаба. Какой она, будет зависеть от каждого из нас. Выбор за нами. Если ты переживаешь, что кто-то не простил, кого-то не простил, или что кто-то в обиде на тебя, то еще не все потеряно. Хуже, когда христиане говорят, это проблема того, кто обиделся, а нам все равно. Знаете, у Бога для нас есть несколько уникальных инструментов прощения, используя которые мы будем одерживать победу в вопросах взаимоотношений друг с другом. Это действительно универсальные, уникальные инструменты. И первое, которое я хотел бы выделить, это любовь. Любовь как инструмент прощения. Пророк Иеремия пересказывает слова Господа, обращенные к Израилю, в 31 главе, в 3 стихе мы читаем. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Сила любви Бога к людям особенно сильно и многообразно проявилась во времена Нового Завета. В первом послании Иоанна, в 4 главе, написано, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог Отец послал Своего Сына в мир для того, чтобы мы получили прощение, и потому что Он любит нас. Таким образом, первое необходимое условие для прощения наших обидчиков – нужно научиться их любить. Как это сделал Бог, у которого мы сегодня пытаемся учиться прощать, чтобы не получилось так, что «а вот тебя, брат, я не прощаю, тебя, дорогая сестра, никогда не прощу, потому что люблю». Конечно, особенно тяжело сносить обиды от тех, кого мы любим. И понятно, почему это происходит. Мы ожидаем равнодушия и враждебности от чужих людей, но мы не готовы увидеть это от тех, кому мы долгие годы доверяем. Чужому я бы простила, а вот тому, кому я верила, мне сделать сложно. И какой здесь в этом выход? Братья и сестры, любить нужно не только тех, кто делает нам добро. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Надо помнить, что наши ближние – несовершенные люди, как и мы сами. Они иногда могут делать ошибки, иногда проявлять слабость, а иногда по неразумию или даже намеренно совершить зло. Но это совсем не значит, что их тут же нужно записать в смертельные враги, возненавидеть и вычеркнуть из жизни. Если кому-то из вас трудно кого-то простить, задайте себе вопрос, а любите ли вы его на самом деле? Французский мыслитель и писатель Франсуа де Ларуш-Фуко говорил так, пока люди любят, они прощают. В гимне любви, записанной апостолом Павле в первом послании к Коринфянам, говорится так, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Смотрите, как интересно здесь пишет апостол Павел. В качествах настоящей любви, любви уже присутствует способность не обижаться, то есть долготерпеть, не раздражаться, все переносить. В ней же есть способность прощать. То есть милосердствует, не мыслит зла, все покрывает. Получается, что если что-то или чего-то не хватает моей любви к ближнему, то встает вопрос, а все ли правильно во мне? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», говорит апостол Иоанн. Итак, первый инструмент прощения – любить человека. Еще один уникальный и хороший инструмент на пути достижения прощения – это понять человека. В 138-м псалме мы читаем в первых 6 стихах. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его». Одна из причин, по которой Бог прощает одних и наказывает других, заключается в том, что Он понимает причины, по которым мы совершаем тот или иной неблаговидный поступок. Он видит наши сердца. Поэтому Его наказание или Его прощение абсолютно взвешено, оправдано и справедливо. Таким образом, подражая Богу, мы можем для прощения приложить данный нам Богом разум, чтобы попытаться понять, почему наш ближний с нами поступил так или иначе. Чешский поэт 20 века Франтишек Крышка сказал: «Разумного человека невозможно обидеть, обижаешь ровно настолько, насколько чувства превосходят разум». Еще французский писатель и философ Ларуш-Фуко писал в своих максимах так: «Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются». Недаром большое место в Библии уделяется приобретению человеком Божьей мудрости, которая в том числе оберегает его и от обид. Экклезиаст так пишет в 8 главе: «Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». В том числе он перестает быть суровым и к своим обидчикам. Мудрость – это проявление силы. Махатма Ганди так говорит об этом: «Умение прощать свойственно сильным, слабые никогда не прощают». Итак, второе качество, инструмент, необходимый для того, чтобы прощать, это способность понять обидевшего нас человека. Ведь иногда бывает, что он и обидел-то нас, потому что мы сами его на это подтолкнули. И, наконец, третий инструмент, это тоже очень хороший инструмент для прощения, это общение, слово. Слово, сказанное Богом, имеет совершенное действие. Когда Он говорит «прощаю», на нас больше нет никакой вины. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его», говорит в первом послании апостол Иоанн. Все Божьи обетования исполняются, Его Слово живо и действенно. Но вот задумайтесь, насколько сильны и тверды наши слова. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Недаром мудрый Соломон утверждал: «Смерть и жизнь во власти языка». Когда мы произносим слова прощения к своему обидчику, то спасаем и его, и себя. Не прощаем, можем погубить не только его, но и себя в том числе. Как много проблем во взаимоотношениях друг с другом разрешались бы в зародыше, если бы мы стремились к общению, поддерживали бы друг друга и открывали свои сердца друг другу, чтобы понимать, принимать и благословлять, а не осуждать, обижаться и искать союзников против. Итак, давайте подведем итоги, что хотелось бы отметить в заключении. Прощение – это действие, направленное на созидание добрых взаимоотношений с людьми. Прощение преобразует жизнь, открывая настежь для нас окна неба. Оно наполняет наши сердца глубоким миром, радостью и покоем. Непрощение и обида – это греховное состояние сердца человека. Поэтому важно воспринимать Божье слово о прощении, как повеление, необходимое условие для духовного роста. Снисходить друг к другу и простить от чистого сердца – это важные условия для достижения полного прощения. Господь показал нам совершенный пример прощения, поэтому и мы должны брать с Него пример и прощать своих обидчиков. Для достижения прощения нам необходимо разобраться с мотивами человека. Необходимо забыть прежние обиды и не смотреть на человека через предыдущий опыт взаимоотношений с ним. Не судить человека, а оценивать его поступки. Важно верить, что человек способен измениться и исправиться. Важно победить собственную гордость. Принимайте те решения, и только те действия, которые помогут разрешить конфликт. Важно в молитве просить у Бога и силы помощи разрешать конфликты с кем-либо так, как угодно Богу. Уникальными Божьими инструментами прощения являются любовь, понимание и общение. Через правильное отношение друг с другом, выраженное в способности снисходить друг к другу, не обижаться, не осуждать и прощать, мы будем достигать единства, любви и взаимодействия в служении, без которых наш духовный рост невозможен. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Сегодня особенный день для всех нас, верующих во Христа. участие в вечере Господней. Этот день – прекрасная возможность для духовного укрепления и обновления. Образно говоря, сегодня каждый имеет возможность проэкзаменовать свое сердце, чтобы место обитания Господа было чистым, убранным и всецело заполненным Его присутствием. И способность прощать – хороший экзаменатор. Достойное участие в вечере Господней – большая ответственность перед Богом и Церковью. И оно неразделимо от нашей повседневной жизни, угодной Богу. Нельзя участвовать в вечере формально. Она – неотъемлемая духовная составляющая христианской жизни. Через вечерю мы как бы признаем в своей жизни силу Божьего прощения и величие жертвы Христа за нас, милость и любовь Божию к нам, и с благодарностью и радостью подтверждаем свою принадлежность Его Царству и жажду служить и отражать Его славу в погибающем мире. Для нас, христиан, Божьих детей, важно всегда помнить, что сегодня мы представляем собой Его посланников, людей, которые несут Его истину, живут по Его Слову и следуют за Христом на Его евангельских принципах. И пусть Бог благословит наше участие в вечере Господней и нашу жизнь. Аминь. Будем молиться.